Здравствуйте, это подкаст «Вы не понимаете, это другое». Меня зовут Ксения Лукичева.
Меня зовут Мария Перебаева, здравствуйте.
Мы в нашем подкасте разговариваем на всякие классные современные темы и как нам жить в стремительно меняющемся мире, где трудно шутить, все время кто-то обижается.
О, да.
И все время что-то происходит такое. И сегодня у нас...
Последний в этом году выпуск.
Да. И поскольку впереди, после этого выпуска, нас ждут новогодние каникулы, каждый раз я мечтаю провести новогодние каникулы в образе свитера, брошенного на диван. У меня всегда получается. Тяжело, наверное, себе представить, но, короче, я провожу в образе свитера, который лежит на диване и жрет оливье.
Я уже визуализировала, Ксюш.
У нас тут, получается, со всех сторон есть инфоповоды. Один грядущий, другой уже ушедший немножечко. Но мы такие чуть-чуть медленные в этом смысле. Мы будем говорить про бодипозитив, про плюс-сайз, про толстых. И вот это вот все. Значит, инфоповод, который уже практически ушел, и мы такие: подождите! Кричим удаляющемуся поезду и вскакиваем на нижнюю ступеньку последнего вагона. На обложке российского Вога появилась плюс-сайз модель, голландская женщина по имени Джилл Кортлев. И на протяжении пары недель интернет бурлил просто вообще, что наконец-то такое событие впервые в истории российского Вога на обложке плюс-сайз. Я смотрю на эту плюс-сайз женщину и думаю: вы там слепые совсем? В каком месте это плюс-сайз? Это обычная, практически худая женщина. В этот момент у Маши возмущенно забулькал живот. Ну, то есть, какое-то максимально странное вообще представление о плюс-сайзе. Небольшое отступление. Я считаю себя сейчас в прекрасной форме. Я вешу 62 килограмма при росте 174 сантиметра. Трижды в неделю посещаю спортзал. Наконец-то, на старости лет, я очень себя люблю. И не только себя внутри, но и свое тело. Мне кажется, оно практически совершенным. И тут мне говорят: мадам, вы плюс-сайз. Я загуглила прямо параметры этой прекрасной женщины. Джилл Кортлев весит больше меня всего на 4-5 килограмм. И везде, во всех обхватах, она типа на 5 сантиметров больше, чем я. Ну, то есть, я плюс сайз, вы там алло, ку-ку.
У меня тут два вопроса к этому инфоповоду и к твоей реакции на него. Во-первых, не посрать ли всем на ВОК? Это главный вопрос, который волнует меня, когда глянец выкатывает что-то вроде как сверхсовременное, но глянцевые журналы, особенно русские глянцевые журналы, ну, они такие slow. Все признали, что женщинам можно быть толстыми, ну, вроде как это уже окей. Вроде как плюс сайз модели уже давно ходят по подиуму, реально плюс-сайз модели. И тут ВОК такой: хорошо, поместим обычную женщину на обложку. Женщину обычных размеров, скажем так. Джилл Кортлев очень красивая. Все. Не вижу никакой революционности и не понимаю, почему всех это так волнует.
Мне кажется, что все-таки еще не посрать, да? Мы возвращаемся к тому, что мы с тобой сидим в своих уютных, трогательных информационных пузыриках. И в наших пузыриках, да, женщина может быть любого размера, как и мужчина, впрочем. Да, по подиумам уже ходят, но это все еще считаются авангардные показы. И да, даже в Британии, когда Космополитен глянец выходит с толстыми женщинами на обложках, интернет потом гудит прям, ну, месяцок, наверное, и все там говорят, ну, привычный набор контраргументов, почему этих женщин не должно быть на обложке. Нет, если выглянуть из нашего пузыря, то выяснится, что глянец все-таки еще как-то плюс-минус туда-сюда формирует. Не то чтобы повесточку, но некий образ жизни.
Для меня это максимально далекий от меня образ жизни, и дело не в размерах этих женщин, а в том, что они очень богатые, и я не ассоциирую себя с ними примерно никак, и я не понимаю, почему.
Ну, вот это все-таки,
это
да,
образец.
Попытка померить по себе — нет. Все для многих, особенно молодых девушек, это все еще очень важно. И иначе бы, понимаешь, если бы всем было уже посрать на глянец, он бы не выпускался. И о нем бы не писали.
Ну, вот мне кажется, что он сильно теряет свои позиции.
Безусловно. Но они все еще есть. Ну, то есть, да, сейчас все происходит не так, как происходило, скажем, в 90-е, когда глянец это был просто вот слово «глянца» — это был закон. Нет, сейчас уже не так, но, тем не менее, все еще есть такое, я уверен.
Окей, Ксюша, тогда у меня второй вопрос к тебе. Почему тебя так беспокоит, что мир моды относит тебя к плюс-сайзу, а не внутренний ли это фэтшейминг?
Это очень хороший вопрос. Во-первых, это, безусловно, он, потому что я тоже жертва этой культуры. То есть я росла в 90-е, и глянец благополучно вложил мне в голову идею о том, что вот как бы идеальная образцовая женщина — это худая и высокая. Если с высокой высокой мне еще плюс-минус повезло, и с худой тогда мне тоже очень везло, то потом, когда я повзрослела, выяснилось, что женский организм — штука коварная, непредсказуемая. И после лет 28 я выяснила, что, оказывается, я больше не могу жрать все, что не приколочено, и не толстеть при этом. Я начала набирать вес. Вся эта история привела к тому, что в 37 лет я весила 78 килограмм. Это был при моем росте всего лишь размер L, но уже в этот момент я нюхнула по полной вообще. Ну, то есть, нет, не по полной, это нельзя так говорить, потому что это немного обесценивает страдания реально толстых женщин. Ну, то есть, даже то, что я с краешку вот приблизилась к миру этому так называемому плюс-сайз, мне хватило для того, чтобы почувствовать, а, насколько я невидимая и неинтересная для людей, б, насколько тяжело мне выбирать одежду и покупать ее, и в, насколько я начала себя ненавидеть и свое тело. Это очень неприятные были переживания. Да, они привели к тому, что вместо того, чтобы принять свои вот замечательные, красивенькие 78 килограмм, я перестала есть и побежала в спортзал. За 5 месяцев я похудела на 15 килограмм, и вот уже 3 года, почти 3 года я удерживаю этот вес плюс-минус. Вот сейчас 62. Притом был момент, когда где-то месяца 2, наверное, назад тренер, глядя, как я корячусь в планке, глядя сверху, такой спросил: «Ксения, а вы давно взвешивались?» Я прям упала в этот момент из планки, типа: «Что, поправилась?» Он говорит: «Ну да, немножечко есть, где-то пара килограмм». И я подумала: «Ну и Господь с ним, я себе нравлюсь. Нет, я оставлю все как есть и взвешиваться не буду». И внутренняя моя анорексичка, которая вот подняла голову впервые за 2,5 года, как я ее заткнула, похудев, только в этом случае она затыкается, она начала, устроила мне истерику, я перестала есть опять. За 3 недели я сбросила набранные, как выяснилось, 4 килограмма, и анорексичка такая: «Ладно, нормально, теперь опять нормально». Ну, то есть, да, я жертва этой культуры, я это признаю. А во-вторых, мне обидно, я не бодипозитивна по отношению к себе, я это признаю, потому что, ну, иначе бы я не отправила себя в спортзал и не ограничила бы себя в еде. Но я бодипозитивна по отношению ко всем остальным. Все остальные тела кажутся мне одинаково прекрасными, какого бы размера они ни были. И так получилось, что я худее практически всех моих подруг и приятельниц. И мне чудовищно обидно за них. То есть, если я плюс сайз, то они что, вообще не существуют для мира производителей одежды? Ну, то есть, они невообразимо толстые. В наших подружеских чатиках регулярно обсуждается, как тяжело выбирать им одежду. Как они мучаются и как индустрия моды делает вид, что их правда не существует. Когда они заходят в магазин и говорят: «Мне джинсы бы на меня», им говорят: «Вы что, таких размеров не существует?» А она, ну, как бы человек вообще даже не 120 килограмм. Абсолютно окейная, каких примерно, я не знаю, там 30% женщин, особенно в этом возрасте, если не больше. У нас были попытки заявить бодипозитивность. Компания Reebok знаменитая, нашумевшая, где они сняли тоже якобы обычных женщин, ну, не совсем все-таки обычных, и все-таки они вписывались...
Обычных, но очень конвенциональных, скажем
так. Да, они вписывались в рамки конвенциональной красоты и телосложения, и при этом даже женщины размера там больше, чем XL, побежали, допустим, ура, Reebok нас понимает, и они побежали покупать себе штанишки для спортзала, но нет, ты можешь заниматься спортом в Reebok, только если уже похудел, потому что больше, чем XL на российском сайте не существует. При этом я проверила потом британские, немецкие и бразильские сайты Reebok, там существует и 3XL, пожалуйста, бога ради, покупай наши лосинки и носи их даже, хочешь в спортзал, хочешь не в спортзал, делай вообще, что вздумается. При этом моя сестра была в Турции пару лет назад, наверное, может, чуть больше, и она заходила в те же самые сетевые магазины, которые есть у нас, типа Zara, H&M, вот этого всего, и если в Zara и H&M нет ничего больше размера XL в российских, то в турецких есть вплоть до 6XL, в таких же сетевых магазинах. И моя сестра Катя говорит, это был единственный случай в моей взрослой жизни, когда я сказала: «Извините, а у вас нет размера поменьше?» Потому что, ну, в наших магазинах это всегда очень унизительно, к тому же.
Ты описала, наверное, самую очевидную проблему толстых людей. Сложно выбирать одежду, индустрия моды. Но есть еще стигма, вот эти все штуки про ненависть к себе. И самое время сказать, что у нас сегодня есть третья собеседница, которая присутствует с нами виртуально. Это Рина, она ведет бодипозитивный блог, в который я просто влюбилась, когда его увидела. Это лучший бодипозитивный ресурс, который я видела в своей жизни, а я постоянно их мониторю. И Рина как раз очень хорошо знает, с какими проблемами сталкиваются толстые люди и люди, считающие себя толстыми, потому что с точки зрения их отношения к себе такой сильной разницы может и не быть.
Блог родился, в общем-то, из того, что я ходила в терапию и начала понимать, что как-то все это неправильно, пытать себя какими-то вот этими диетами. Начала выходить из булимии, очень сильно потолстела. Но при этом в процессе терапии с психологом начала как-то намного просто спокойнее к этой полноте относиться и, откровенно говоря, чувствовать себя лучше морально, чем когда я была худая. Да и, кстати, физически, потому что худоба мне, в общем-то, доставалось за очень большую цену. Постоянное плохое самочувствие, нарушение ЖКТ. Ну и, в общем-то, блог у меня такой, которым в первую очередь просто своим примером показываю, что можно не откладывать жизнь до какого-то момента, когда похудеешь или когда еще что-нибудь, жить здесь и сейчас, ходить на пляж, ходить в бассейн, одеваться ярко. Ну и плюс идет такой более мудрый интеллектуальный контент про психологию пищевого поведения, про психологию любви к себе и тому подобное. Если говорить об бодипозитиве, тут, конечно, возникает проблема, что это не какая-то юридическая, там, в общем-то, прописанная где-то идеология и, в общем-то, даже не религия с каким-то базисом, постулатами и каноном, поэтому у людей есть некая свобода интерпретировать и коверкать его, в общем, так, как им хочется. Если даже просто в Википедии почитать, то на самом деле бодипозитив вышел из феминизма, да, то есть две феминистки, в первую очередь, его провозгласили. И, во-вторых, он, вопреки тому, что многие почему-то любят откуда-то там фантазировать, что он был для людей с какой-то инвалидностью создан, это неправда. Действительно, первые его шаги были в сторону именно толстых людей. Наверное, мне хотелось бы интерпретировать бодипозитив таким образом, что он о том, чтобы делать то, что для тебя правильно и хорошо в данный конкретный момент времени. Я имею в виду делать со своим телом, ну, поскольку он будет. Но при этом, на самом деле, когда человек начинает поступать со своим телом более правильно и ненасильственно, это отражается на всю его жизнь. Да, то есть поведенческие какие-то аспекты тоже меняются относительно людей, которые тебя окружают. Просто начинается по всей твоей жизни как-то распространяться вот эта любовь к себе, что ты больше не хочешь пытать себя ни диетами, ни там каким-нибудь неправильным окружением или там нелюбимой работой. Но, к сожалению, бодипозитив любит исковеркать в очень разные стороны, отчего периодически можно услышать фразу, что есть какой-то правильный бодипозитив, а есть какой-то неправильный. Вот некоторые говорят, я, конечно, за бодипозитив, но только за здоровый бодипозитив. И я сама сталкиваюсь с этим, наверное, какие-то подписчицы тоже, что им как стоит заявить, что ты за бодипозитив, но если ты при этом весишь, допустим, больше 100 килограмм, то тебе, конечно, сразу заявляют, что вот я вообще-то за здоровый бодипозитив. Соответственно, котируются, видимо, женщины, мужчины средних каких-то размеров с какими-то легкими, видимо, неидеальностями, какими-то непоправимыми аспектами внешности. А вот весишь ты больше 100, то, как бы, пожалуйста, выйди из нашего здорового бодипозитива со своим нездоровым. При этом не знаю, где они это берут конкретно в моем блоге. Я пишу только о том, что надо тогда, когда тебе вот так лучше, делать вот так. Если на какой-то момент времени для твоего психического здоровья просто катастрофично будет сейчас заниматься похудением, или для физического тоже, или ты в депрессии находишься, то значит сейчас худеть не надо. Это и нездорово будет, и вряд ли получится. А если ты находишься в таком состоянии, когда ты понимаешь, что хочешь похудеть, знаешь, как это сделать ненасильственно, ты в состоянии, в ресурсе, какой бы ресурсный это был не нужен, денежный, временной или моральный, и тогда ты это делаешь. То есть нигде никакого призыва с моей стороны лечь на диван, есть пирожки, никогда не вставать и никогда не худеть нету. То есть вообще об этом речи нигде нет, но почему это считывается, видимо, просто на основе каких-то мифов о бодипозитиве, некой какой-то казуальной атрибуции, когда я вижу толстую женщину, которая говорит, что надо себя любить. Поэтому, если, конечно, говорить про то, что я в это понятие вкладываю, да, то это то, что я сказала в самом начале. Насчет проблем, с которыми чаще всего сталкиваются подписчицы, на самом деле, некоторые из этих проблем, даже я с ними не сталкивалась. То есть, например, есть вообще, в принципе, официальные данные о том, что у полных толстых, там, людей, они сталкиваются с разного рода стигматизацией и дискриминацией. То есть, например, это может быть какая-то медицинская дискриминация или на работе. Я, поскольку никогда ни на кого, в общем-то, в жизни не работала, в основном только на себя, то я никогда не сталкивалась с тем, чтобы меня, например, кто-то отказался нанимать из-за того, что я толст. Но подписчицы рассказывали, что они с таким сталкивались. И, в принципе, есть, в общем-то, просто исследования, которые говорят, что это так. Причем это не только данные опроса самих вот этих толстых людей, которых не наняли, потому что можно всегда решить, что они что-то додумали, и они не знали реальной причины, они предположили. Но даже потенциальные наниматели, начальники рассказывали о том, что они бы не взяли толстого человека на работу именно из-за какой-то идеи, что толстый человек ленивый, очевидно, и какой-то несдержанный, то есть не умеет себя контролировать. Эти мифы рождаются, собственно, из-за неправильного понимания того, как вообще формируется лишний вес, и лишний ли он вообще на самом деле для кого-то. То есть мало продолжают исследовать и информировать людей о том, как это на самом деле все работает, и что никакая там магическая сила воли, лень там или еще что-то здесь вообще никак не фигурирует. Также люди сталкиваются с медицинской тоже стигматизацией, дискриминацией, что врачи, например, отказываются нормально обследовать толстых людей, пока те не похудеют. Ну или не пока, а просто сваливая все на вес. Причем иногда даже не определяя состав этого веса, то есть не направляя даже на анализ, который определит состав тела, чтобы вообще понять, а жир ли там, или мышцы, или вода. То есть просто видит толстого человека и сваливает все проблемы на это. Соответственно, человек в итоге не может получить надлежащее лечение. Ну и, конечно, все из тех, кто именно толстый, или там толстый глазами окружающих, сталкиваются постоянно с хейтом каким-то, да, то есть с обзывательствами. Это было больше скорее в школе, в подростковом возрасте. Взрослые люди все-таки уже умеют более-менее держать язык за зубами. Ну, я лично просто как блогер сталкиваюсь с каким-то хейтом. Иногда с утреца просыпаешься, а тебе пишут там типа «шмат сала», «иди худей, шмарат». Просто цитирую. Ну, я-то, в отличие от подписчиц, уже мозоли натерла на этом и не так реагирую. А ну, для них, конечно, это тяжелее. Подписчицы у меня далеко не все толстые. Это далеко даже не 50%. И все равно они меня читают, потому что неважно, толстый или ты худой, особенно если ты женщина, ты постоянно сталкиваешься с какого-то рода дискриминацией, стигматизацией твоей внешности. Для этого не обязательно быть толстой. Всегда кто-нибудь что-нибудь найдет. Женщине приписывается какое-то постоянное обязательство быть цветущей, там, не знаю, пахнущей пионами, накрашенной и на каблучках. И, в общем-то, стоит отклониться чуть-чуть там влево-вправо, то уже можно столкнуться с этой ненавистью.
Я как раз отношусь к людям, которые выиграли в генетическую лотерею, и я всегда была конвенциональных размеров, не прикладывая к этому никаких усилий. Но, несмотря на то, что мои родители никогда не говорили мне: «Маша, похудей», там, «Маша, будь там красивой, как модель», это вообще был не образец в нашей семье. Может, поэтому я не понимаю, почему люди ориентируются на глянец. Но у меня было такое стремление быть худой, особенно когда я была подростком. Но мне кажется, у него была другая причина. Это было скорее не желание быть красивой, как модель, а гендерная дисфория. Мне очень было стрёмно, что я девочка. Я не могла это принять, это были адские ощущения. Об этой проблеме, которую я заметила, когда мне было лет 12, немного теории, очень хорошо сказала Симона де Бовуар в своей книге «Второй пол». Книга называется «Второй пол», потому что человек — это мужчина, а пол — это женщина, да? Это что-то вторичное, что-то, что не является мужчиной. И если у мужчины есть его трансцендентность, то есть его душа, его ум, его достижения,
амбиции, устремления,
амбиции, стремления и так далее, то женщина — это в первую очередь ее тело. Ее всегда оценивают либо как мать, либо как любовницу. То есть ее благополучие является ее тело и отношение к ней. Поэтому мне казалось, что нужно быть бестелесной, что у худых людей их половые признаки менее заметны, и что нужно быть худой, потому что худой человек, он как будто бы более такой возвышенный, что я вот читаю книжки, и все эти ваши физические, вот эти телесные вещи меня совершенно не интересуют, и моя худоба вроде как должна это подтверждать. При этом я не скажу, что я делала что-то для того, чтобы похудеть специально. А потом, когда я уехала из дома, поступила в университет, я была бедной студенткой, еще у меня была депрессия, поэтому я похудела без всяких попыток, без специального какого-то стремления, и поняла, что это неудобно. Быть слишком худой так же неудобно, как быть слишком толстой. Я вышла из конвенционального размера в обратную сторону, и оказалось, что сидеть на стуле очень неудобно, очень попа все время затекает, да. Вся моя одежда начала сваливаться с меня, и я стала сильно мерзнуть. В общем, я поняла, что это не лучше. И меня попустило как-то. С тех пор никаких таких поползновений худеть, чтобы быть более возвышенной, у меня не было. Но я до сих пор не люблю, когда мне делают комплименты из серии «Ты похудела». Я понимаю, что люди так говорят, люди, с которыми я долго не виделась, могут так сказать, но желая сказать, что я хорошо выгляжу. Но я знаю, что чаще всего я худею, когда мне плохо. И это плохой признак. И иногда люди говорят это просто не потому, что я реально похудела, а потому, что им хочется сделать мне приятное. Но это как будто бы лишает меня возможности потолстеть в будущем, что скорее скорее всего, случится. И мне стрёмно, мне неприятно, что это воспринимается как комплимент. Мне хочется, чтобы это был просто факт.
А может быть, некоторые из таких людей, они правда говорят это как факт? Ой, ты похудела. Не, о боже, как великолепно ты выглядишь, потому что похудела, а просто, Маша, ты похудела.
Ну, слушай, я не худею настолько, чтобы это прям стоило принести вслух, как вот реальное какое-то изменение. Это минус, там, 4 килограмма.
Учитывая вот твой общий вес, это вообще-то дофига.
Ну, это заметно, да.
Да, это в процентном соотношении от твоего веса сколько? Ну, процентов 7?
Ну, да.
Ну, вот, это заметно.
Но мне все равно не нравится.
Ладно, будем иметь в виду. Вообще, конечно, в вопросе вот этого всего фэтшейминга и глянцевых обложек, и отношений людей, и вот этих вот скандалов, типа на обложке толстая женщина. Больше всего волнует вопрос, почему людей волнует, как выглядят другие люди? Это вообще, извините, их ли дело?
Вот тут у меня есть ответ, потому что мне кажется, что это как раз нормально, и так будет всегда. Оценивая других людей по внешности, мы вычисляем своих, и это какая-то первичная симпатия, пока ты не заговорил с человеком, ты не знаешь, кто он, у вас нет пока ничего общего, ты можешь сформировать какое-то отношение к незнакомцу, к прохожему, глядя на внешность. Поэтому мне кажется, это суперъестественная штука. Например, я не люблю мужчин, стриженных под ёжик, а если у них еще и туфли с узкими носками, это вообще все. Я буду сторониться такого человека. Это что? Это вычисление своих. Скорее всего, у нас с ними нет ничего общего, и, скорее всего, они будут общаться со мной так, как мне не понравится. Поэтому для меня это плохой знак. Хотя волнует ли меня чужая стрижка? Ну, в целом, нет.
Но ты же понимаешь, ты же окей, ты просто пройдешь мимо этого человека, да, или там на тусовке ты не захочешь с ним общаться, ну, не будешь разговаривать. Ты не подойдешь к нему и не скажешь, чувак, ты выглядишь так, как мне не нравится. Изменись.
Нет, это не желание, чтобы кто-то изменился, а возможно, я действительно что-то упускаю. Возможно, у этого мужчины стриженного под ёжик очень тонкая душевная организация, и на самом деле у нас куча всего общего, а я вот так вот отметаю, встречаю по одежке. Другое дело, что люди часто недовольство чужой внешностью маскируют заботой о здоровье, и вот это реально стрёмно.
Нет, вообще, для начала они на какой-то хрен его выражают, это недовольство. К чему я веду? Ты же не скажешь чуваку, что вот он отрастил себе волосы, там, я не знаю, как-нибудь изменился. Но при этом толстым людям говорят похудей или вообще как бы не существуй, уйди с глаз моих, просто чтобы я не видел, что ты существуешь. Как делают котики, да, они прячут башку под диван или за шторку, и там, if I don't see it, maybe it go away.
Да, часто толстым людям говорят «похудей», или как-то вот все ждут от них, что они похудеют, потому что вроде как это очень плохо влияет на их здоровье, и почему-то именно в случае толстых окружающих начинает очень волновать их здоровье. Все,
да.
Все воспринимают их как больных, как людей, возможности которых ограничены их параметрами. Но это же абсолютно неправда, это искажение, потому что, во-первых, у худого человека может быть столько же, а то и больше проблем со здоровьем. Во-вторых, ну, мы в принципе не всегда так интересуемся здоровьем друг друга. У меня есть друзья, я знаю, что у них есть хронические заболевания, но я не спрашиваю их постоянно о том, а как ты, что, уже вылечился? Как ты сходила к врачу?
Как ты себя чувствуешь, да?
Да, в целом мне все равно.
У меня тоже не спрашивают, ты там часом не болеешь, опасно быть тобой, это вредно. Ну, потому что я теперь вписываюсь в конвенцию вот в эту. И да, это просто маскировка фэтшейминга. В нашей голове находится, я, по-моему, чуть ли не каждый раз это говорю, около 200 когнитивных искажений, которые очень сильно упрощают нам картину мира. Ну, потому что если мы будем воспринимать мир во всей его сложности, мы, некоторые из нас, поедут башней. Ну, потому что это сложно. Мир...
Или мы будем нефункциональны.
Да, мир сложен, и вот эти все когнитивные искажения пытаются упростить этот мир. И люди, высказывая вот таким образом негатив, занимаясь фэтшеймингом, маскируя его под заботу о здоровье, меняют негатив на позитив в своей голове. Типа, я на самом деле неплохой. Я не, на самом деле не ненавижу толстых, я за них переживаю. Они просили, чтобы ты за них переживал. И плюс ко всему, есть такая тоже штука, еще одно когнитивное искажение, оно называется коллективная ошибка атрибуции. И этим тоже заняты люди постоянно. Что такое коллективная ошибка атрибуции? Все русские алкоголики, например. Все бабы дуры, все блондинки тупые. Все мужики козлы. И тут точно так же. Все толстые, ленивые, безвольные, больные люди. И это огромная ошибка.
Да, и я тут, даже говоря об этом, я ловлю себя на том, что начинаю оправдываться. Когда я кому-то рассказываю про бодипозитив, у меня какие интонации появляются, я говорю, они не такие уж больные, как тебе кажется. Да? На самом деле, это не так связано с проблемами со здоровьем. Она вовсе не ленивая, посмотри, она ходит в спортзал, и на самом деле она сидит на диете. То есть я начинаю впадать в оправдательный тон, хотя на самом деле внешность человека, там его вес, он может быть обусловлен разными причинами, и в принципе человек не обязан кому-то об этом сообщать. Куча худых людей, которые не ходят в спортзал и не сидят на диетах, но им не нужно оправдываться. Меня раздражает этот тон. Мы начинаем говорить, что, ну вот, да, вот человек толстый, но он очень старается перестать им быть, поэтому давайте-ка не будем его за это шеймить.
Или он толстый и не старается перестать им быть, но тем не менее он не ленивая жопа, да, вот, например, если вдруг это случается, к счастью, достаточно редко. Но если вдруг там заходит речь о комплекции моей сестры, я говорю, зато моя сестра жмет ногами 200 килограмм. Я тоже занимаюсь этим же самым, и это ужасно, вообще-то неправильно.
Это, да, классный скилл, который есть у твоей сестры, но вообще-то толстые люди имеют право ничего с этим не делать, да, так же, как и все остальные.
Да, абсолютно. Худой человек может не ходить в спортзал, а толстый почему-то обязан.
Да, то есть он обязан хотеть перестать быть толстым.
Это ужасно, это неправильно.
А еще это всегда женщины.
Да.
Практически всегда, когда мы говорим про толстых, мы говорим именно про женщин.
Я слушаю нас, себя и тебя, пока мы пишемся, я думаю, что я за всю запись упомянула мужчин толстых один раз, а ты, по-моему, ни разу. Упомянула мужчин стриженных под ёжик. Да, почему-то, когда мы говорим о толстых людях, мы говорим о толстых женщинах на самом деле. Потому что эта женщина должна, будучи, ну, поскольку по теории, выдвинутой Симоной де Бовуар, мужчина — это человек, а женщина — это тело для человека, значит, женщина должна впихнуться в рамки, женщина должна быть привлекательна, она должна интересовать мужчин, а у мужчин очень завышенные требования, и вот это вот всё. А мужик может быть любым. Про женщин говорят, там, я не знаю, целая куча оскорбительных всяких вещей, толстуха, разожралась.
Да, даже в языке гораздо больше выражений для толстых женщин, чем для толстых мужчин.
Запустила себя, то для мужчин у нас такие есть ироничные оправдательные. И это трудовая мозоль, ну, когда вот живот, комок нервов.
Запасы на зиму.
Запасы на зиму. То есть мужчина может быть толстый, это нормально. А женщина толстой быть не может. Это, между прочим, достаточно обидно. И у меня вопросы к обществу, которые, к людям, которые переживают за здоровье толстых женщин. Где же ваши переживания за здоровье толстых мужчин? Дайте, попереживайте.
Ну, надо сказать, что за здоровье женщин всегда переживают больше, опять же, потому что женщина — это тело. Потому что ей рожать, даже если она уже родила, или не собирается рожать, или не может рожать. Этот поинт про любую женщину, он очень важен. Он как бы подразумевается, когда мы говорим о здоровье женщин, даже не относящихся к их репродуктивному состоянию. Я однажды прочитала у Рины в блоге пост, который меня очень как-то задел и заинтересовал. Она говорила о том, что статистика нам сообщает, что количество толстых людей, людей с ожирением, у которых диагностировано ожирение, в мире растет. И это идет вразрез с глянцевыми стандартами, потому что на самом деле толстых людей куда больше, чем мы привыкли думать, и становится все больше. И у нее есть размышления по этому поводу, что ожирение — это некоторая новая реальность, которую нам стоит воспринимать иначе, именно потому, что мы никуда от нее не убежим. А такая примета нашей эпохи.
Что на тему поста про ожирение — новая реальность? Это на самом деле мои такие философские рассуждения, без претензий на истину, что когда нам рекомендуют худеть с помощью каких-то тренировок и диет, причем в моем случае, например, довольно изнурительных, потому что организм ригидный, и, в принципе, я очень крупная, он не стремится быть меньше 80 килограмм никак, и вряд ли будет, то есть вряд ли так вообще заложено. Но вот для всех это сразу будет чудовищное нарушение весить. Но на это я вот всегда говорю, что, ребят, посмотрите на данные. Всем продолжают выписывать для похудения диеты и спорт, но при этом ожирение в мире растет. Даже если не вдаваться в подробности, просто сделайте примитивный вывод. Если вы, например, пытаетесь лечить какое-нибудь там заболевание, и его, не знаю, допустим, начнут лечить грязью и пиявками, и увидят, что процент заболеваемости все равно продолжает расти, что тогда они сделают? Они пытаются найти что-то новое. Никто не станет говорить, какой человек слабый, что его дурацкая регенерация там его восстановительные силы организма не работают, вот такие вот дураки от грязи и пиявок. Почему-то с ожирением, которые при этом считают болезнью и называют болезнью, так не происходит. То есть все эти методы не работают, но ожирение продолжают пытаться лечить ими. И когда ты говоришь, что, ребят, эти методы не работают, тебе на это говорят, что силы воли у тебя нет. И очевидно, что у всех, вероятно, вот этих вот людей нет силы воли, да, ну, придерживаться всю жизнь изнурительных тренировок и диет. Поверьте мне, прогулочки с собакой и там снизишь, не знаю, 100 калорий в день, я лично не похудею. Возникает вопрос, так же, значит, у всех этой силы воли нет? Ну, не у всех, у большинства. А если такие данные существуют, то почему же нельзя тогда сделать вывод, что это, извиняюсь за тавтологию, данность? Но вот какая-то там, да, психическая система человека не устроена таким образом, чтобы поддерживать такой режим. Это сделать не получится. Никто, опять же, не говорит, что школьники там такие вот лохи, школьники не могут 15 часов учиться. Или почему людям нужен там максимум 8-часовой рабочий день? Слабаки, что ли? Почему не можете работать больше? Ну, где-то, конечно, так говорят все равно. Но мы понимаем, да, что это нездоровая история. К сожалению, не так. Требует какой-то невероятной силы воли. Причем на всю жизнь, а не на там рабочую неделю. Ну вот и возникает вопрос. Может быть, это просто принять как данность, что психическая система человека не устроена таким образом, чтобы выносить вот эти конкретные требования. Из этого возникает тоже, соответственно, вопрос, а реально ли, чтобы вообще люди в целом худели? Вообще, я в свое время заинтересовалась такой темой, ну, просто мне стало любопытно, вот если люди в целом эволюционируют, со временем какие-то их системы, да, наши, адаптируются под новую реальность, и нет ли такого, то, что раньше считалось, грубо говоря, ожирением, вообще сейчас уже не ожирение, и даже если человек становится какого-то очень большого веса, нельзя ли это воспринимать как определенную новую реальность, отвечающую новому образу жизни? Раньше человеку не приходилось добавлять какой-то активности в свой образ жизни, да, в свой день. Это было бы просто абсурдно. Зачем ты еще сверху там своих трудов пойдешь бегать по какой-то странной крутящейся на месте штуке, на которой ты еще и никуда и не двигаешься? У меня собака на меня смотрит, когда я тренируюсь, как на дуру, смотрит, ну что ты делаешь? Зачем? Ты потеешь, ты краснеешь, стоишь зачем-то, что ты творишь? Ты бежишь, но бежишь на месте? Никто раньше никогда активность не добавлял в свой образ жизни насильственно и намеренно, да, то есть либо это как-то было для развлечения, да, там, или спорт, да, какой-то для проверки, насколько человеческий организм вообще далеко может пойти, а так пашешь там в своем поле или добываешь что-то и строишь, да, то есть зачем ты будешь еще дополнительно какую-то нагрузку, поменьше бы. А у нас сейчас сидячий образ жизни, и вообще ментальность и психологическая сторона, да, какая-то интеллектуальная, информационная преобладает над физической. Сейчас гораздо больше шансов у, например, высокоинтеллектуального человека в инвалидной коляске выживать и хорошо зарабатывать, чем, например, у человека там с низким интеллектом, низким уровнем образования, но потрясающей там, не знаю, мускулатурой. При этом, как бы, конечно, мы все стараемся добавить активности. Я сама очень люблю двигаться, я делаю йогу, гуляю с собакой. Но при этом, опять же, да, просто упоминаю, что это чисто как бы философский такой взгляд, активность снижается, углеводы в содержании пищи увеличиваются, соответственно, там какие-то определенные предрасположенности генетически продолжают передаваться, люди становятся крупнее, и вдобавок к этому у нас лень двигателя прогресса. Все, что мы делаем, мы стремимся сделать так, чтобы нам было быстрее, меньше усилий и прочее. Машины, метро, чтобы передвигаться быстрее, теперь еще эти дурацкие электросамокаты добавили. Теперь даже и до метро ходить не надо, и вообще никуда ходить не надо. Стоишь, сидишь, как бы все. Плюс ко всему, например, никто ничего не имеет против, там, допустим, увеличения продолжительности жизни. Отсюда слышно страшные сказки про то, как ожирение снижает продолжительность жизни. Если посмотреть более точные данные, то, например, ну вот у мужчин побольше, у женщин, оно, по-моему, не хочу сейчас соврать, в посте писал, по-моему, процентов на 5, что ли, меньше женщин доживает до 70-летнего возраста. Если подумать о том, какие риски были у людей в прошлом, когда они больше двигались и были все более худые, да, когда еще, например, сифилис или ВИЧ никто не мог лечить, а сейчас у нас уже ВИЧ может переходить там в какую-то неопределяемую форму, сифилис лечится, куча инфекционных заболеваний лечится, от аппендицита люди бы раньше умирали, ну, то есть, да, медицина развивается, развиваются технологии, у людей больше возможностей быть толстыми и как бы все равно оставаться супер там дееспособными. Но при этом на самом деле огромное количество всех предыдущих рисков для здоровья снизилось. И продолжительность жизни в целом растет. При этом не то, чтобы у нас не хватает в мире людей, у нас перенаселение. Как так вышло? Люди долго живут. Почему такая паника по поводу ожирения, если так-то подумать? По сути, что есть просто определенные болезни времени, болезни какой-то реальности, болезни какой-то современности. Даже вот там, не знаю, сейчас вот у нас коронавирусная пандемия. 5 лет назад ее не было. То есть технически называете, не называете ожирение болезнью, но, возможно, это просто некая болезнь современности, ответ на новый образ жизни. И есть какая-то цена за этот новый образ жизни, цена за то, что у нас еды в достатке, цена за то, что мы можем очень много сил экономить на том, как мы теперь работаем там либо из офиса, либо вообще теперь там многие из дома. Думаю, за коронавируса на самом деле еще будет сильнее расти ожирение, ну, то есть вполне вероятно. Стоит ли с этим бороться вообще? Такой вот философский вопрос возникает. Я считаю, что единственное, чего, конечно, можно добиваться, это, по крайней мере, того, чтобы не было эскалации. Ну, то есть просто оставить сейчас, может быть, ситуацию, но чтобы она, по крайней мере, там не ухудшалась. Первое, что для этого нужно сделать, это, конечно, избавляться от мифов того, как действительно с ожирением надо бороться. И от стигматизации. Потому что люди порой находятся в такой панике, боясь потолстеть, что даже не будучи толстыми, они начинают сидеть на диетах, и из-за чего в результате толстеют. Абсурдно, что алкоголизм, курение да, никак не связано ни с чем, что поддерживало бы наше существование, но почему-то всех очень сильно беспокоит ожирение. Остальное отходит уже на второй план. Какая-то такая лютая паника, лютая любовь к этому несчастному ожирению. На мой вкус, это, в общем-то, по большей части связано с тем, что люди визуально не хотят воспринимать толстых людей и обмазывают все это в маслице здоровья, которое никого не волнует.
В свете этих размышлений Лина предлагает пересмотреть вообще понятие ожирения, да, как диагноза. И понятие плюс сайз нам тоже, значит, нужно пересмотреть, потому что понятие, которое создано для избавления от стигмы, оно создает какой-то загончик для неконвенциональных людей. Вот что ты толстый, ты неконвенционален в эту сторону, вот будь в загончике плюс сайз, пожалуйста, и мы будем воспринимать это так. Если в этом загончике становится мало места, да, людей плюс сайз становится больше, то это понятие как бы теряет свой смысл.
Мне кажется, людей плюс сайз гораздо больше, чем людей размера S и M. Да, M это, кстати, плюс сайз, извините, я же M ношу, да. Нас загоняют в загончик всех, кроме людей размера XS и S. Всех.
То есть это какое-то меньшинство, которое выдается за большинство?
Да, я вчера как раз читала лекцию студентам про цикл работы над текстом, но даже туда я внесла немножечко своего наноактивизма, потому что в цикле работы над текстом чаще всего есть один очень важный этап. Этап прокрастинации. Я пыталась объяснить ребятам-студентам, что прокрастинировать и откладывать написание текста — это абсолютно нормально. Так делает большинство. Ну, то есть считается, что вот есть там, я не знаю, 3 человека в мире условно, да, ну, понятное дело, что их больше, которые сразу делают свою работу. Но почему-то их вот это вот единичное, статистически незначимое меньшинство воспринимают как норму, вот так должно быть. А вот вы все, кто откладывает работу, отлынивает, там, думает над ней чуть дольше, чем полагается хрен знает кем. Вот это вот отклонение от нормы. Но мне кажется, что должно быть наоборот немножко. Кого больше, тот и норма.
Опасные вещи сейчас говоришь, Ксюша, в свете некоторых других дискриминируемых групп. Кого больше, тот и норма. Это тоже не очень.
Да, круто. Это тоже не очень, но я имею в виду именно сейчас про вес. То есть почему-то мы ориентируемся на вообще не дискриминируемую группу, ну ладно, почти не дискриминируемую группу худых людей, потому что среди худых могут быть и женщины, и ЛГБТ, и все кто угодно. Но тем не менее, мы ориентируемся на них, но людей и размера М и дальше гораздо больше. Может быть, стоит сделать загончик для S? Нет, нельзя делать загончики
Ксюш,
вообще.
Да, ты прямо сейчас какие-то страшные делать вещи
загончики.
Говоришь.
Ну, нельзя делать загончики. Говоришь. Ну, то есть, я говорю для того, чтобы стало понятно. То есть, не то, что я так считаю, правда. Это, ну, такой переворот, зеркалочка. Загончик — это в любом случае плохо, неважно,
окей,
для кого
мне с моим
он
размером
сделан.
S стало очень неуютно. Вот, зеркалочки
сразу
сейчас
стало понятно, да. Ну, то есть, загончик — это плохо. Быть вместе со всеми при всем человеческом разнообразии. разнообразии, при разнообразии телосложения, роста, которое мы, кстати, не выбираем, телосложение мы тоже очень часто не выбираем в подавляющем большинстве случаев, разного цвета кожи, гендера, ориентации, чего угодно, быть вместе со всеми хорошо. Сейчас совершенно не зря говорят постоянно, это главный тренд вообще в мире последних нескольких лет, это инклюзия, все должны быть вместе. Но нет, мир моды и люди говорят, вот вам загончик, резвить.
Я бы сказала, что это дарит нам очень важную мысль. Жизнь человека не исчерпывается какой-то его особенностью. То есть, если человек толстый, не все проблемы сосредоточены на его весе. Если человек гомосексуальной ориентации, то не все проблемы идут от того, что ты гей, да? Есть куча других вещей в жизни.
Точно так же, извините, чем за квартиру платить. Это да. Он не думает это, потому что я гей. Что же мне с этим делать?
И это, на самом деле, дарит нам ощущение общности, которое кажется мне очень важным. Много вещей, которые для всех, для нас общи, которые у всех у нас есть, и не стоит сводить человека ни к какой его особенности, какой бы заметной она ни казалась, и как бы она ни отделяла его от себя визуально.
Согласна. На этой ноте?
На этой ноте мы прощаемся с вами в этом году. До новых встреч. С вами был подкаст «Вы не понимаете, это другое». Меня зовут Мария Перебаева.
Меня зовут Ксения Лукичева. Слушайте нас везде, подписывайтесь, комментируйте, пишите нам
в наш прекрасный новый телеграм-канал.
Да, мы завели же телеграм-канал. Мы завели телеграм-канал и ничего в нем не пишем, как обычно.
Я начну с завтрашнего дня, с понедельника обязательно.
Да, с Нового года мы начнем новую жизнь. Обязательно подписывайтесь, даже если мы там ничего не пишем. Спасибо, что слушаете нас. Пока.
Пока.